только что вышли из печати. Небольшая, но очень ценная книжка. Предсмертный дневник отца Иоанна Кронштадтского. 1908 год, в котором он и скончался. Дневниковые записи, спорадические, краткие очень, и прекрасные проповеди, где он, внимательным взором всматриваясь, что происходит у нас в России, какая вакханалия, какое начинается безобразие относительно церкви, какая поднялась травля в печати против него самого, вот это все описано в этой книге. Они хранились в особом хранилище, но вот пришло время, и они стали доступны. Поэтому, если кто из вас увидит вот эту предсмертную летопись, дневник, обязательно приобретите себе. Там, в частности, дан практически без сокращения документ отлучения Льва Толстого от церкви за его безбожие, за его кощунство, за его искажение и хулу на догматы нашей церкви, на Христа и на церковь. Вот это все прекрасные примечания, и вот это все вам надо знать и делать соответствующие выводы. Так, ну а мы продолжаем свои занятия по священной библейской истории Ветхого и Нового Завета и рассматриваем первые 11 глав книги Бытия, которые являются наиболее трудными. Жизни не хватит, чтобы их рассмотреть так, как полагается во всей глубине. Но мы с вами преследуем не просто знать Священное Писание Ветхого Завета, а мы смотрим на эти книги из Евангелия. Мы должны с вами Ветхий Завет понимать христологически, потому что цель Писания Ветхого Завета педагогическая – привести нас к евангельскому порогу. Конец закона, скажет апостол Павел, Христос. И вот когда придет Христос, уже многое теряет свою ценность, является чисто историческим. Но зачем у нас с вами вот изучать, допустим, особенно подробно жертвенный культ ветхозаветный, храмовой, когда у нас свое богослужение? Зачем, скажем, изучать все обязанности священников и церемониал богослужебный, когда у нас свое священство, своя иерархия и свои таинства? Но, тем не менее, это нужно делать, потому что все корнями уходит в Ветхий Завет. Апостолы и в первое время после воскресения Христа ходили в ветхозаветный храм и принимали участие в богослужении. Но постепенно начинается вот такое разделение, и мы уже имеем, как говорится, все свое. Вот Скобланович есть такой прекрасный профессор литургики. Он написал толкование на типикон, где прослеживает прекрасно все чины богослужебные, как они возникли исторически. И да, на первых порах наше богослужение уходит в синагогальное богослужение. Но жертвенный культ отпадает. Почему? Потому что мы приносим не животных в жертву, а непорочного и чистого агнца, закланного прежде создания мира, и устанавливая на Тайной Вечере Новый Завет с нами, он сказал: «Сие творите в мое воспоминание». Вот в его воспоминании ежедневно и совершается литургия, где священник приносит бескровную жертву, совершая это действо не над животными, а над хлебами, над просфорой приношения, просфора. И вот это в момент эпиклезиса, то есть призывание Святаго Духа на эти хлеб и вино, они таинственным, непостижимым образом преосуществляются, то есть становятся истинным телом и кровью Господа. Вот мы и творим это в его воспоминании. Вот почему Иоанн Кронштадтский здесь вот он так изображен. А так обычно он изображается с чашей. Это проповедник причастия. И вот его проповеди все особенно не обходили эту тему, что надо причащаться тела и крови Христовой. Это такое таинство, это такие дары, это такая милость Божия, что пренебрегать этим нельзя. Но говорит, что к этому надо готовиться. Потому что человек незаметно ко всему привыкает. И уже не замечает, что он делает. Причастился и пошел, как будто что-нибудь вот совершил. А так нельзя. Потому что, как вы сами знаете, таинство, это может послужить нам в осуждении. Не в суд или в осуждении. В 11 главе послания к Коринфянам, открывайте, мы находим такие слова. Забыли первые христиане, что они собираются на агапы, на вечере любви, а не на чаепитие. И когда приходил момент причащаться, первое послание к Коринфянам, 11 глава. И вот в этой 11 главе он, узнав, что на этих вечерях происходит, пишет им 17 стих. Так, все тихо сидим, не разговариваем, а то преодолевать мне очень трудно шумы. Читая 17 стиха. Но предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь на лучшее. Не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть и разногласия между вами, дабы открылись между вами искусные. Далее, вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, а можно добавить, на чаепитие. Каждый приносил свою еду. Просфора, приношение. Что это значит? Вещество для таинства приносили люди. И сейчас в Греции и в сельской местности по очереди пекут просфоры и приносят священнику в храм. Это вот древние обычаи. Вот вы собираетесь не на агапы, на вечере любви, а попить чаю. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу. Так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих? Не хочу сидеть рядом с ним, от него дурно пахнет, и он вот принес простой хлеб. Дальше. Ибо всякий поспешает есть прежде других свою пищу, так, разве у вас нет домов, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете Церковью Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Приимите, ядите, сие есть тело мое за вас ломимое». Берет хлеб, а предлагает как свое тело. Почему? Да потому что не свойственно человеку питаться человеческим телом. Вот происходит преосуществление, превращение одной усии, одной природы в другую. Хлеб становится подлинным телом Христовым. Дальше. «Также и чашу после вечери, сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Следовательно, Евхаристия не прекратится на земле, какие бы гонения на церковь ни были. Пускай она обратится опять в катакомбную церковь, но по Писанию Евхаристия будет совершаться всегда до второго пришествия Его. А что будет там, будет ли это Евхаристия? Бог весть. Может быть, и нужда в ней отпадет, потому что и храма не будет. Все заменит сам Господь. Дальше. А вот это для нас. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Ну а кто может сказать, что он достоин? Да весь мир недостоин, хотя бы только и делал, что готовился. Разве можно сказать? Владыка Антоний Блюм покойный приглашает одного служить епископа. Да я сегодня не могу, я не готовился, я недостоин. А ты думаешь, я достоин? Да и вообще, как ставить вопрос о достоинстве? Мы все недостойны. И никогда достойны не будем. Но тем не менее, что от нас зависит, нужно выполнять, готовиться. Дальше. Так вот, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Вот эти слова очень ответственные. Да и немало умирает. Как же таинство во исцелении души и тела может служить в осуждении, в болезнь и даже в смерть за его недостойное принятие? Поэтому каждый на свою совесть положи какое-то правило и в первую очередь, конечно, примирись накануне, потому что быть злым постником – это нонсенс. Поститься – дьявол вообще ничего не ест. Молиться, бодрствовать – он вообще не спит. И однако остается дьяволом. Вот поэтому примириться и, можно уж так сказать, не особенно и поститься. Каждый по своему, вот, по своей немощи, больным людям, какие там предписывать посты. А вот кто может, вот, положи себе это правило. И никого к нему не принуждай. Один может эту норму выполнить, другой нет. Но вот простить от сердца мы все должны друг друга. Так. Теперь, что касается Ветхого Завета. Грехопадение произошло в раю. Как говорить об Адаме и его свойствах души до падения? Был он совершенным или не был? Вот есть святоотеческие мнения разные. Если вы почитаете в «Добротолюбии» Макария Великого, там он описывает состояние человека до его падения и после, то очень высоко его ставит. Иоанн Златоуст, рассматривая тему грехопадения, высказывает другую мысль. Кто так легко согласился нарушить заповедь Божию, тот и до этого показывал, что он невысокого достоинства, невысокого уровня. А действительно, в этом кроется великая тайна. Как, будучи образом и подобием Божиим, обладая такими дарованиями, он так легко согласился нарушить эту заповедь. Почему нарушение идет через женщину? Вот я бы вам всем советовал опять приобрести книгу Нила Мироточивого «Посмертные сказания Нила Мироточивого». Это святой афонский монах XVI века, который являлся монаху XIX века и раскрывал ему многие тайны, в том числе и давал экзегезу трудных мест Священного Писания. Я не буду его пересказывать, но предлагаю вам эту книгу приобрести, если только увидите ее на прилавках. Это небесное чтение. Поразительное. Следовательно, вот Адам стал как один из нас, скажет Господь. И поэтому, как бы он ни вкусил от древа жизни, и через это не обессмертил грех. Поэтому его нужно изгнать из рая, поместить за его пределами, а у древа жизни и у входа в рай поставить херувима с мечом огненным. Вот это мы и читаем в 3 главе книги Бытия, последний стих. «И изгнал Адама, и поставил на востоке усады Эдемского херувима, и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Не само древо жизни называется этим деревом жизни. Жизнь сообщает Господь, Он творец жизни. Это был просто символ жизни. Вкушая от его плодов, человек таинственным образом принимал благодать Святаго Духа в себя. И поэтому был предназначен бессмертию. Он бы не старел ни по телу, ни тем более по душе, и жил бы вечно, общаясь с Богом. Древо жизни является прообразом и самого Христа, а рай вообще прообраз Церкви. Вот одно из первых упоминаний, один из первых прообразов – рай. Рай был на земле, и рай есть внутри человека. Царствие Божие внутри нас есть. Не нужно совершать никакие паломничества, ни поездки. Вы все можете иметь внутри себя. Грех человека страшен тем, что он оказался наследственным. Он не ограничился только этой первой четой, а он перешел во все потомство. Вот это заложите, а послание к римлянам, 5 главу откройте. Это заложите, открывайте Новый Завет. Почему мы вот так, из Ветхого в Новый? Мы должны изучать Священное Писание в его единстве. Повторяю, это не книги, а книга. Ветхий Завет вот сейчас для нас. Это Иисус Христос ожидаемый, чего нет у иудеев. Они так по-прежнему и надеются, что будут иметь храм, что восстановят богослужение с жертвоприношениями, что у них будет свое священство, и так пойдет, пойдет, и, наконец, придет Мессия. Какой-то необычайно умный, талантливый и гениальный человек. И вот если вы в протоколах сионских мудрецов читали их план по порабощению и закабалению всего мира, это прямо писал какой-то людоед. Человек вот с таким состоянием. Потому что кто инициировать может такую ненависть? На такую ненависть человек не способен. Конечно, это инициация от темных сил. Вот вы прочитайте с комментариями. Опубликовал их впервые где-то в 1903-м Нилус, Сергей Александрович Нилус. И вот все, что есть у этого писателя, приобретите, он в 7, по-моему, томах, полное собрание сочинений его. Вот он, великий духовный писатель. Но немножко тоже вот заклинило его на всех этих масонских знаках, на времени конца мира. И здесь его такое, а все остальное замечательно. Прекрасный язык, глубокое понимание и общение с великими старцами опытными, оптинскими. И вот и сделало Божьим человеком. Вот. Теперь нужно посмотреть пятую главу. Найдите пятую главу. Читаем. Шестого стиха. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых, когда мы были врагами Божиими, и проклятие Божие тяготело на нас». Вот что значит немощны. «И упразднив клятву, даде благословение». Вот вы поете тропарь четвертого класса. «И упразднив клятву, даде благословение». Что это за упразднив клятву? Упразднив проклятие. Проклята земля за тебя. Вот грех человека отразился на всем мироздании. И отныне страдает все творение. Он вовлек своим проступком вот в эту трагедию всю тварь. И она, совоздыхает до ныне, смотрит на нас удивленными глазами и никак не может понять, почему мы проявляем свое такое упорство, валяемся в бездне греховной и не хотим обратиться. Чтобы взывать к Богу Авва, Отче. Такого-то и слова не было. Потому что человек, на котором тяготеет проклятие, не может и к Отцу Небесному обратиться этим словом. Вот это все нам возвратил Господь. Так вот, когда мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Вот определенное время. Кто интересуется вопросами библейской хронологии и любит вписывать все эти события в исторический контекст, пожалуйста, занимайтесь выкладками. И поставьте перед собой задачу, не я буду, если не вычислю год Рождества Христова. Вот в определенное время вы затронете такую тему, какая не в подъем, я не знаю, математикам и астрономам. Это нужно знать все календари, начиная от шумерских. Вот у нас такой был гениальный историк Василий Васильевич Болотов. И он был приглашен Пулковскую обсерваторию, когда там происходили вот заседания по реформе календаря. И вот после его выступления закончились все дебаты. Он поднял календарные системы минувших эпох, начиная с шумеров и аккадов. Потому что там зародились и календари, оттуда мы все это дело приняли. И вот не просто вычислить дату Рождества Христова и год. И вот свои выкладки, свои цифры, цифровые, вот с полстола идет одна цифра. Он делает вывод, что при настоящем состоянии науки точно вычислить дату Рождества Христова невозможно. Она условна. Ну и что? Вот определенное время Господь умер. Дальше. За кого? За нечестивых. Ибо едва ли кто умрет и за праведника. Разве за благодетеля может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо, если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. 12 стих. Вот идет сравнение Адама и Христа. Поэтому, когда вы читаете третью главу о грехопадении Адама, и вообще впервые упоминается Адам, мы сразу должны не только об этом Адаме думать, но и о втором Адаме, о Христе. Не только Еву иметь в мыслях, да, вот о ней речь, но и Пресвятую Деву. Господь устроил так, что через жену падение, через жену и восстание. Посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Вот Адам в лице своем персонифицировал все человечество. В нем, как в зерне, сидели все мы с вами. Поэтому его грех перешел в потомство. И все люди рождаются, будучи поражены этим грехом. Как этот грех мы называем? Первородный грех. Как мы от него избавляемся? В таинстве крещения. А вот от личных грехов в таинстве покаяния. Дверь в церковь – таинство крещения. Дальше, прообраз его вот в Ветхом Завете, какой был обряд? Прообраз таинства – обрезание. Осмодненного младенца – знак на теле, который делал его членом общины Господней. Членом народа Божия. Вот здесь требуется тоже. Ибо и до закона грех был в мире, до Моисеева закона. Но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама. Но кто из нас был в раю? Кто из нас срывал этот запретный плод? Это сделал он. А в нем мы потенциально все с вами сидели. Следовательно, протянул руку не только он, а и все мы. Нравится это или не нравится? Потому что возникает такое недовольство. Они согрешили, а мы страдаем. А мы при чем? А вот при том, что в нем заключались. Вот когда вы держите на ладошке зерно горушечно, ну велико ли оно, а прорастает, превращается в дерево, желудь, а это могучий дуб, и все соединяется в нем. Жизненная сила зерна настолько велика, что вот находя и делая археологические вот эти открытия, вскрывая саркофаги, с фараонами, там ему ведь все необходимое для будущей жизни оставляли, в том числе в мешках и зерно. Вот оно за эти тысячелетия обуглилось, превратилось в уголь. А когда высеяли, оно зашло. Какая же жизненная сила коренится в этом зерне? Так, так вот, этот Адам стал прообразом будущего. Но дар благодати не как преступление. Дар благодати принес нам Христос. Этот дар превысил, он собой утопил это преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, в оригинале одного Адама, какого? Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. 17 стих. И если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдой одного всем человекам оправдание в жизни. Вот так апостол Павел рассмотрел тему грехопадения в раю и вот сопоставил Адама с Христом, как второго Адама. Начинается жизнь вне рая, и у них появляется потомство. Первый человек, родившийся от Адама и Евы, Каин. При его рождении Ева говорит, приобрела я человека от Господа. Это великие слова она сказала. Во-первых, чадородие – это дар Божий. Дети не от брака, а от благословения Божия. Многие состоят в браке, но не имеют потомства. Следовательно, приобрела я человека от Господа. Это первое. Второе. Возможно, она надеялась увидеть в нем то семя жены, о котором было сказано. Порою, что семя жены сотрет главу змея. Вот в этом она ошиблась. Вскоре в этом сыне стали проявляться такие черты, что просто откуда они взялись? Откуда они взялись? Вот она говорит, приобрела я человека от Господа, а что о нем скажет апостол Иоанн Богослов? Он скажет совершенно другое. Вот это заложите, а первое Иоанново соборное послание откройте. За Евангелиями идут книга Деяний и соборные послания. Так вот, нам нужно найти их три. Первое послание Иоаннова. И найти третью главу. И найти третью главу. Здесь речь идет о сынах дьявола и о детях Божиих. Вот он нам с вами говорит, Иоанн. Третья глава, второй стих. Возлюбленные, мы теперь дети Божии. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Седьмой стих. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как Он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола. Потому что сначала дьявол согрешил. Вот таким образом появляются дети Божии и дети дьявола. А как разобраться, кто мы с вами? Очень простой ответ. Чью волю мы творим, того мы и дети. Творим мы волю Божию, дети Божии. Творим волю дьявола, мы дети дьявола. И не нужно от этого, так сказать, возмущаться этим. Это так и есть. Смотрите, кто делает грех, тот от дьявола. Потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. И дальше на тему Каина. Не так, как Каин, который был от лукавого. Вот она говорит, приобрела я человека от Господа, она права. А когда он говорит, что он был от лукавого, да, исполняя волю лукавого, он стал сыном лукавого. Он не родился лукавым, он родился от Адама. А вот выросший стал творить его волю. И убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Он не мог выносить его присутствие, даже видеть не мог. Открывайте теперь 4 главу, и мы читаем, что вторым ее сыном был Авель. И вот этот Авель был полная противоположность Каину. Вот вам всем нужно приобрести. Вот на что не нужно не жалеть деньги, так это на хорошие книги. Вот такую книгу. Словарь библейского богословия. СББ. Словарь библейского богословия. Вот он в 1972 году напечатан. Я получил его из рук Никодима, покойного митрополита. Когда было страшное гонение, не только Библии, не только чего-либо невозможно было нигде найти, даже в библиотеках, он целыми ящиками, поскольку обладал вот таким иммунитетом неприкосновенности, как дипломатическое лицо, и его багаж проходил свободно, без досмотра. Сотнями привозил Евангелий, Библии, литературу, в том числе и вот меня, который выпускался ведь на Западе сначала, в Брюсселе, и поступал сюда. И вот этот словарь библейского богословия с прекрасной вступительной статьей написан группой франкоязычных католических богословов. Все, что нас смущает относительно вероучения, мы не берем. А все остальное сделано прекрасно. Смотрите, статья «Авель». История Каина и Авеля кладет начало теме о страдающем праведнике. С большой буквы. Он первая жертва зависти, злобы со стороны ближних своих. Отнесенная повествователем уже к первому поколению, она имеет значение примера и конкретно представляет одну из особенностей человеческого существования, общую для всех исторических эпох. Латентный конфликт людей. Что значит латентный? Скрытый. Скрытый, все это подспудно. Мы ненавидим друг друга скрытно. Но скрывать ненависть всегда невозможно. Вот она появляется во мне. Общую для всех исторических эпох. Латентный конфликт людей, несмотря на то, что они кровные братья, приводит к братоубийственным распрям. Противоположность жертвоприношению Каинову, Авелева жертвоприношению угодно Богу. Остановимся на этом. Дальше мы читаем, что Авель был пастырь овец, а Христос кто? Добрый пастырь. Вот Авель первый прообраз Христа. Каин земледелец. Вот они приносят Богу жертву. А вот как появились эти жертвоприношения? Кто их предписал? Прямого указания в тексте нет. Поэтому можно сделать такое предположение. Чувство вины заставляет человека как-то эту вину загладить. Сделать что-то хорошее тому, перед кем он провинился. И вот он думает, как же это загладить вину-то пред Богом. Да ему надо приносить жертву. А что ему нужно приносить? Ведь он ни в чем не нуждается. Самое лучшее, что у него есть. Чем он занимается? Вот он, пастырь овец. Надо принести лучшего непорочного ягненка. Значит, созидался из камней жертвенник. На жертвенник возлагались дрова, убивался и разделывался этот ягненок и возлагался на эти дрова. Прообраз бескровной жертвы. Когда Иоанн Предтечий говорит, вот Агнец Божий, указывая на Христа, он предписывает ему смертный приговор. Агнец должен стать жертвой. Каин приносит жертву от плодов земли. Единственное, что настораживает, вот они приносят жертву на разных жертвенниках. Он на своем, этот на своем. Уже нет любви. Уже нет любви. И очевидно, Каин был согласен, Авель был согласен на все. Но этот даже жертву Богу. Посмотрите дальше. Нужны ли Богу жертвы? Есть ответ. В самом тексте, 4 стих. «И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел». Вот Иоанн Златоуст говорит, вот где ответ есть. Богу жертвы не нужны. Он принимает не жертву, а сердечное расположение. С каким человек приносит жертву? С верой, с любовью, с благоговением. И презрел Господь на Авеля, на его сердце, а потом уже и на дар его. А на Каина, который это делал небрежно, без веры, не презрел. Как это выразилось? Ну, художники обычно изображают на картинах что? Дым от жертвы Авеля идет столбом, что? К небу. Дым от жертвы Каина стелется по земле. Он увидел это по состоянию Авеля. Что он приносит жертву с особым чувством. А он этого чувства не переживает и не испытывает. Мы же все сейчас сдвинули. Я смотрю сначала на дар, а потом на человека. Вот в зависимости от того, какой в руке дар, так я и буду с ним разговаривать. Сердечное настроение никого не интересует. Вот и презрел Бог на Авеля и на дар его. И поникло лицо его, Каина. И вот посмотрите, еще насколько Бог близок к человеку, даже после их падения. Он сразу чувствует внутри себя Божий зов, Божий голос. Почему поникло лицо твое? Когда делаешь добро, не поднимаешь лица кверх. А если зло, то у порога лежит грех. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Вот это и написано в 6 стихе. Отчего поникло лицо? 4. Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если делаешь, не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Вот передана вся внутренняя ситуация. Читаю. Приводит к братоубийственным распрям. В противоположность жертвоприношению Каинову, Авелево жертвоприношению угодно Богу. В силу внутреннего расположения приносящего его, а не материального качества жертвы. Авель представляет праведника, к которому Бог благоволит, в противоположность злому, который отвергается. Но злой подстерегает праведника, чтобы его умертвить. И ссылки бесконечные на тексты Священного Писания. Таков всеобщий закон. И кровь праведных, пролитая от начала веков, вопиет от земли к Богу о воздаянии правды. А он настолько уже вот стал таким неизменяемым, что, убив Авеля, он не попытался даже и замести следы преступления. Не покрыл кровь землей. У крови есть голос. И вот кровь Авелева до сих пор звучит Богу. В лице его весь праведный мир погибший звучит. Но этот голос перебивает кровь Христа. Кровь праведников вопиет об отмщении. Кровь Господа говорит об искуплении, голос крови, об искуплении и прощении. Так вот, таков всеобщий закон, и кровь праведных, пролитая от начала века, вопиет от земли к Богу о воздаянии правды. Заканчивая свое горе книжникам и фарисеям, какими словами эта 23 глава заканчивается? Да взыщет Господь кровь всех праведников, пролитую что? От крови Авеля, праведного, до Захарии, сына Варахиина. И добавлено, дополняйте же меру отцов своих. Это на что он намекает? Дополняйте меру отцов своих. Вам осталось убить только меня. Вот они это и сделали. Дальше. Второй пункт этой статьи нас переводит в Новый Завет. Этот закон жестокого мира достиг своего апогея в распятии Иисуса. Он, святой и праведный, был умерщвлен своими современниками, тягчайшие из преступлений. Оттого на этот род человеку-убийц придет вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, которого убили между храмом и жертвенником. Это страшное изображение Божьего суда касается не только частного случая иудейских начальников, ответственных за смерть Иисуса. Она распространяется на весь мир, ибо невинно умерщвленные встречаются всюду. Их пролитая кровь вопиет об отмщении кровью. Однако в то время, как звучит этот голос, взывающий об отмщении, поднимается голос другой крови, более драгоценной, чем Авелева. Голос очистительной крови Иисуса. Она и спрашивает у Бога прощения. Отче, прости им, ибо не знают они, что делают. Таким образом, положение, созданное убийством праведного Авеля, переходит в свою противоположность в Иисусе, страдающем праведнике в самом абсолютном смысле этого слова. Но Авель, в противоположность Каину, представляющему для нас трагическое отсутствие любви в человеческом сердце, остается примером внутренней прямоты, веры, приводящей к правде. И вот почему он и по смерти говорит еще. Вот я хочу сказать, вот если бы не было разделения, мы же практически пользуемся всеми трудами Запада и Богослова. Но не можем объединиться и не можем сесть и принять вот эту Евхаристию, что явилось бы признаком подлинного единства. Вот кто разберет эти завалы? Кто примирит Восток с Западом в церковном смысле? Спаситель сказал, что есть у меня овцы, и не от двора сего, и тех мне подобает привести. И будет едино стадо и едино пастырь. О единстве церквей мы молимся каждый раз на Ихтине, о соединении церквей Господу помолимся. А вот что мешает? Мы даже со своими вот зарубежниками никак не можем соединиться. А уж с католиками и с протестантами, а уж о сектах, которые практически покинули поле Евангелия христианства, так там не знаешь вообще, как с ними беседовать и как с ними говорить. А как быть с мусульманами, с буддистами и с другими религиями, у которых миллионы последователей, которые убеждены в своей правоте? И если вот экстремизм религиозный будет иметь место, а он может иметь место, потому что наша белая раса убывает количественно, преобладать будут скоро одни только люди мусульманского вероисповедания. Вот это проблема тоже, с которой нам придется столкнуться. Поэтому не будем оскорблять убеждения друг друга, спорить на эти темы, а поставить вопрос на платформу такую. Вот давайте так. Я с уважением отношусь к вашим убеждениям. Прошу уважать и мои. Давайте как-то сосуществовать. Иначе вот только будет смертный исход. Кто не со мною, тот против меня. Кто не собирает со мною, тот расточает. Вот дайте эту фразу Христа в руки фанатика. Он вполне разольет кровью. Поэтому мы обречены с вами жить в окружении таких религий. А Китай – это вообще язычество. Они никакой религии не исповедуют. И если вот эта масса людей вдруг по какому-то, знаете, вот как саранча, по какой-то команде, вдруг вся поднимется и заслонит весь ним. И вот и если это произойдет, вот здесь, я не знаю. Так вот, было бы, если бы единство, сослагательного наклонения в истории нет. Было бы, если бы. Надо исходить из того, что есть. А что было бы, если бы Адам не согрешил? А как жили бы люди, если бы не было смерти? Они заполонили бы быстро всю землю. Где бы они помещались? Иоанн Златоуст говорит, а почему вы боитесь этого демографического взрыва? Его бы не было. Его бы не было, потому что Господь в 5 главе показал. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Вот так бы и забирал на небеса людей. и было бы всем где поместиться. Все это происходит, эти вот все вопросы. А вот сейчас нужно понимать, планировать семью. А что значит планировать семью? Значит, вторгаться в таинство жизни, которое дано Богом. Значит, совершать всевозможные преступления по сокращению. Вот. Так, убил и положил таким образом начало всем войнам. Каин – это архетип. Он первым совершил убийство. Вызвал его в поле. Господь обличает Каина. Смотрите. «И сказал Каин Авелю», 8 стих, «пойдем в поле». И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. Вопрос, где Авель, брат твой? Опять слышит он. Дерзкий ответ. «Разве я сторож брата моего? Ни покаяния, ничего не видно». Он заботится только о себе. Ах, как теперь, если кто встретится с ним, то убьют его. Вот фраза, которая вызывает недоумение. С кем он встретится? А говорят, с кем он может встретиться, когда их только было и двое? Адам, Ева, Авель не стало, Каин один. Встречи с кем он боится? Да не о всех детях речь идет. У Адама и помимо Каина и Авеля были еще дети и дочери. Указание на это есть в 5 главе. Вот в силу этого он и боится, что ему будут мстить его же родственники. Господь говорит, что он не допустит такого. А и дает ему какое-то знамение, какой-то знак. Что это за знак? В чем он заключался? Это какое-то было клеймо, или, может быть, это отражалось в его внешнем виде, в его глазах. Трудно сказать. Но вот здесь говорится, наказание мое, 13 стих, больше, нежели снести можно. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле. И всякий, кто встретится со мной, убьет меня. Вот он боится встречи и мести со стороны своих же братьев и сестер. И сказал ему Господь, зато всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. И сделал Господь Бог Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. И пошел Каин от лица Господня. И поселился в земле Нод на восток от Эдема. Страшная фраза. И пошел Каин от лица Господня. В духовном плане это значит, он вычеркнул Бога из своей жизни. Поэтому каиниты создают цивилизацию. Он первым построил город и заложил, как говорится, вот основы цивилизации. Кем эта цивилизация создается? Обезбоженным умом. Она в самом себе, в самом начале своем, уже несет вот это страшное разрушение и истребление. Потому что создается умом, которого не интересует Бог, а только временное и земное. Смотрите, 17 стих. «И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха. И построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох». Дальше идет линия каинитов. Вот эти каиниты и каинитки в 6 главе получат название дочерей человеческих, сыновей человеческих. А потомки Сифа, которые родятся у Адама с Евой вместо Авеля убитого, будут называться сынами Божьими. Но это название в 6 главе сынов Божьих уже будет служить им в осуждении. Потому что это павшие сыны Божьи, не устоявшие в своем чине. Произошло смешение двух линий, и зло умножилось. Смотрите, у Еноха родился Ирад. Ирад родил Михиаэля. Михиаэль родил Мафусала. Мафусал родил Ламеха. А вот этот Ламех уже вводит полигамию. Нарушает основное установление. Брак в форме моногамии нарушается. Вот начало всем гаремам, многоженством, изгнанием жен, убийством неугодных жен. Все это коренится вот здесь. И взял себе Ламех две жены, имя одной Ада, имя второй Цилла. Ада родила Иавала, он был отец живущих в шатрах со стадами. Имя брата его Иувал, он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Вот между пастушескими народами, племенами, которые не ведут оседлого образа жизни, и племенами с оседлым образом идет вражда испокон века. Вот и говорит, она еще коренится в ненависти Каина, который был земледельцем, к Авелю. Так ли это? Это все из области предположений, так сказать. И мы ограничиваемся тем, что говорит нам текст. И не даем воли своей фантазии. Потому что аллегорическое толкование, оно то небезопасно. Здесь тоже надо соблюдать границы, чтобы вот эта аллегория не выродилась в вычурную фантазию. Нельзя злоупотреблять методами Александрийской школы, методами иносказания, отыскивания духовного смысла, мистического смысла, который кроется за словом. Здесь тоже надо себе поставить рамки и не выходить за них. Так вот, этот, да, Цилла также родила Тувал-Каина, который был ковачом всех орудий из меди и железа. И что он в первую очередь сделал? Меч. Орудие войны, орудие убийства. Не плуг сделал, а меч. Вот пророк-то Исаии говорит, нужно, чтобы мы мечи перековали на орала. И народ больше не учился воевать и убивать друг с другом. Вот такого, такой шалом, по их представлению, должен был прийти с приходом на землю Мессии. Вот видите, а этого нет, мы не видим этого. А вот сестра Тувал-Каина Ноема, она считается родоначальницей всех вот таких дел, приворотов, отворотов, колдовства, всякого такого вот дела. То есть, повторяю, цивилизация создается обезбоженным умом и в силу этого несет в себе страшную опасность, потому что она не предполагает Бога, и все обезбоженное, оно, конечно, сослужит службу хорошую вещь. И сказал Ламех женам своим, вот первый образчик поэзии от самой древности, и здесь проводится мысль, вот он совершил Ламех какое-то убийство мужа и отрока, и перед женами хвалится безнаказанностью. Если Бог вот сказал, что за Каина отмстится всемеро, то за меня мой клан отмстит в 70 раз всемеро. Совершается убийство, и он еще хвалится безнаказанностью. И надеется, что при клановом общинном вот таком роде его, да, вот поэтому и стремились вводить многоженство, чтобы иметь как можно больше потомства. Чем больше сильнее клан, тем... И познал Адам еще Еву, жену свою, и она родила сына, и нарекла ему Сив. Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. У Сифа родился Энос. Тогда начали призывать имя Господа Бога. Вот пошла параллельно линии каинитов, линия сифитов, которые были носителями вот духа, религиозной идеи. Но близкое соседство и общение привело к тому, что вот этот миксис, это смешение сифитов с каинитами привело к всеобщему, к всеобщей заразе и умножению зла на земле. И вот если посмотреть даже на расположение глав, третья глава – грехопадение, четвертая глава – братоубийство, а шестая глава уже – всемирный потоп. Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками с ними, потому что они плоть. Значит, грех уже захватил все слои. И потоп водный предшествует потопу греховному. Сначала души захлестнул, грех как потоп. А уж водный потоп – это следствие того потопа. Это наказание Божие и наказание природы, земли, которая не терпит, чтобы ее попирали вот нечестивые люди. Пятая глава очень важная, она дает родословную сифитов. И вот эти родословные имеют одну цель – вывести нас на некое семейство, в котором будет помечен человек, с именем которого Христос свяжет свое имя. Как Евангелие от Матфея начинается? Книга родства Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Вот эти родословные нам и нужно вот некоторые знать только с одной целью. Как, через кого мы выходим на самого-то Христа? Он цель всего Ветхого Завета. И вот если говорить об этом, то нужно знать хотя бы нам вот такие имена. Адам, Сиф, Энос, Энох, Ной, Сим, Авраам, Исаак, Иаков, Иуда, Воз, Овид, Иисей, Давид, Христос. Вот хотя бы эти имена. Без знания этих имен и по ассоциации вокруг каждого имени у вас должно быть целое вот... Да, чтобы вы могли что-то сказать. Я благодарю вас за внимание. Мы продолжим в следующий раз. А? Перед Давидом был Иуда.
Достойно есть Яхово истину, блажите тя Богородицу, присно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искрения Бога слова родшую, сущую Богородицу тя величает.
Итак, кто заказывал, подходите. А почему вы не берете свои опусы? Вот почему-то стесняются. Вот это вы. Вот это ваше. Я вам... Это ваше, ваше.
Нет. Это моя вторая. Вот это моя. Это вторая.
А можно забрать?
А вот посмотрите, вот. Аня.
Я тоже заказывала книгу, но как у меня она есть.
А, да,
вот, я вас не попрошу, если я
нет.